è della Dusa.
Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодня мы говорим со специалистом по правоприменению в России. Он работает в Соединенных Штатах сейчас. Зовут его Иван Марков. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Я хотел бы начать наш разговор с ссылки на другого специалиста, который, в общем, без лести, его можно назвать главным специалистом в России по силовым структурам, по правоохранительной системе. Он занимается социологией этой системы, и он дал моим коллегам интервью изданию «Берег», его зовут Кирилл Титаев, и он сказал, в общем, с одной стороны, очень трезвую вещь, которая не вызывает никаких сомнений и не побуждает с ней поспорить, с другой стороны, настолько пессимистичную, что ищешь какую-то лазейку, как бы можно это было бы подвергнуть дискуссии. Тем более, что многие высказывающиеся сейчас говорят более оптимистично. Сейчас объясню, что я имею в виду. Понимаю, что несколько абстрактно это все звучит. Что мы слышим после теракта в Крокус-Сити-Холле? Что, дескать, силовики занимались не тем, и поэтому пропустили эту атаку, что вообще-то теракты, которые готовят одиночки, в принципе, крайне трудно им противодействовать, но вот когда действует организованная группа, тем более если она трансграничная, если она большая, то это предотвратить можно. И мы, кажется, видели предупреждение от западных спецслужб, которые российским передавали такую информацию, и посольство, да, например, американское, открыто о чем-то таком предупреждало. Я привел бы цитату из «Берега». Кстати, на «Медузе» можно найти этот текст, он там перепечатан. Вопрос журналистки: предотвратимы ли вообще такие теракты? Ответ: нет, и если такой теракт готовится группой профессионалов, некой террористической организации, и если это наоборот, условно говоря, два студента, которые случайно собрались вместе. Возможности предотвратить такое практически нет. Вообще предотвращение терактов — это практически фантастическая история. Агентура должна оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы точно все узнать. И даже если внутри этой террористической организации есть агент, как правило, агент будет знать какой-нибудь очень маленький кусочек информации. Не могли бы вы этот тезис, ну или согласиться с ним, или оспорить, или развернуть, потому что, повторюсь, в эти дни, напротив, можно часто слышать прямо обратное. Одиночки непредотвратимы, а вот такое большое, ну, надо было это предотвратить, это работа российских спецслужб.
Я с этим тезисом соглашусь полностью. Я бы подчеркнул, что здесь есть такая, то, что называется в исследованиях, U-образная кривая. То есть вот если это одиночка, то это очень сложно. Но зато одиночке легко противостоять на месте силами охраны и так далее, и так далее. Если это большая, хорошо выстроенная организация, а если взявшая на себя ответственность запрещенное в России исламское государство действительно это организовывало, то это большая, хорошо организованная структура, то это тоже сложно. Ровно потому, о чем было сказано, потому что каждый кусочек организации знает очень небольшой фрагмент информации. Кто-то знает, кого куда нужно отвезти, и понятия не имеет, что это связано с терактом. Кто-то знает, что нужно доставить, вот мы теперь вроде бы как уже знаем, что пожар был организован при помощи примитивнейших зажигательных веществ типа бензина. Кто-то знает, что в определенном месте должно быть там N канистр бензина. И в данном случае проблема – это вербовка и тренинг участников и добыча оружия. Все остальное делается так, что непосредственные исполнители просто не в курсе, что они делают. И то, что мы видим сейчас с арестами владельцев квартир, владельцев автомобилей и так далее, выглядит вообще-то весьма странно. Потому что представить себе более или менее профессиональную террористическую организацию, которая вводит в курс дела людей, которые организуют им транспорт, организуют им проживание и так далее, в общем, очень сложно. Такое бывает, но это крайне маловероятные события. Поэтому предотвратить организацию такого теракта очень сложно. А в противном случае, чтобы такое предупреждение было эффективным, вы должны настолько плотно внедриться в эту структуру, что вы, по сути, становитесь соучастниками. Потому что далеко не все теракты вам удастся предотвращать. Вам придется соучаствовать в их организации, заказывать эти самые автомобили, квартиры и так далее, и так далее. То есть, в общем, возникает вопрос, от чего больше пользы? От того, что высококвалифицированная агентура работает на террористов, или от того, что в какой-то момент эти агенты предупредят мир о планирующемся теракте?
Понимаю эту логику, а у меня встречная не то что аргументация, я просто понимаю, почему такие вопросы задаются и почему такие мысли сейчас высказываются, потому что есть большая эмоция, да, произошел большой теракт, очень много людей погибло, многих еще, очевидно, не нашли, и количество жертв еще будет увеличиваться, и есть вот эта эмоция. Погодите, ну вот если звучит тезис от специалиста о том, что предотвратить такое было практически невозможно, то, значит, и ответственности никакой нет, и никаких выводов, и это может повториться. В таком мире намного более тревожно жить, и поэтому масса людей за это цепляются. Если пробовать все-таки нащупать какие-то выводы из этой ситуации и не скатываться в один из фильмов «Братьев Коэнов», когда там представители спецслужб сидят и размышляют, чему нас это научило? Ну, определенно чему-то научило. А что мы можем сделать, чтобы это не повторялось? Ну, не просто не повторять это в будущем. И как бы забавно это, конечно, в комедии смотреть. В жизни не хочется вот этого фарса. Хочется надежды на то, что есть государственные структуры, которые в состоянии противодействовать таким угрозам. Есть они, на ваш взгляд? Что нужно сделать? Какие выводы извлечь? И какие в идеальной России, что ли, да, где спецслужбы делают выводы, не строят из себя непогрешимые какие-то структуры, можно было бы произвести?
Ну, вариант мечты для нас всех – это чтобы спецслужбы не сделали никаких выводов. Дело в том, что это действительно очень сложно организованная, явно разовая акция. То есть, может быть, за ней стоит серия, то есть могут быть какие-то попытки в ближайшее время, если это было организовано как серия. Но в общем и целом нет, ни одна спецслужба мира – не способна, кроме как по очень счастливому стечению обстоятельств, такие теракты предупреждать. В чем хорошая новость? Мы видим, что тот театр безопасности, который был развернут в Москве, камеры, контроль въезда и так далее, во всяком случае вытолкнул террористов за пределы двух главных мегаполисов. Потому что очень важно, что теракт произошел за пределами основного кольца безопасности. То есть никто не пытался пробиться условно даже на окраины Москвы. В этой ситуации, да, Россия в силу географических особенностей так работает, что предотвращать такие теракты, если у нас есть крупное публичное мероприятие за пределами некоторых центральных комплексов безопасности, не обязательно концерт, какой-нибудь слегер, какое-нибудь архстояние, что-нибудь еще. Организовать нормальную противотеррористическую защиту можно только при двух условиях. Если мы, во-первых, создаем совершенно запретительные меры защиты, которые требуют огромных усилий и экономических издержек. И, во-вторых, если мы пригоняем туда невероятное количество сотрудников правоохранительных служб. Если это, условно говоря, событие а-ля Селигер, куда там приезжают первые лица государства, это так и делается. Если это какой-то обычный музыкальный фестиваль, как в данном случае большой концерт, что-то еще, обеспечить все такие мероприятия этим уровнем защиты, и технологическим, и человеческим, задача, создающая запретительные издержки.
И Москва с Петербургом стали такими местами хотя бы отчасти. Ну вот, кстати, этот тезис тоже есть у Кирилла Тютаева. Он меня смутил, если честно, когда я читал в интервью, потому что, ну, странно говорить про Крокус Сити Холл как про подмосковное красногорское место. Это, в общем, та сторона МКАДа. Там есть станция метро вообще-то. Микинин — это в широком понимании Москва. И не уверен, что с другой стороны Московской кольцевой автодороги у террористов не получилось бы то же самое. Возможно, я тут слишком придираюсь и рушу стройную и такую хорошую концепцию, но, тем не менее, не могу удержаться от этого замечания.
Да, мне кажется, это очень точный вопрос. Давайте посчитаем количество въездов и организацию этих въездов. Их просто физически очень мало, и, как правило, они неплохо защищены. Давайте сделаем модельку. Вот сейчас есть две версии по хронометражу, то ли 18 минут, то ли 13. Давайте будем исходить из версии 13 минут. Вот кто-то через минуту после начала, предположим, начал дозваниваться до полиции. Через 2 минуты дозвонился, через минуту объяснил, что происходит. Еще минута потребовалась, чтобы убедить оператора в том, что это не фантастика, потому что первая реакция оператора, который день за днем отвечает на звонки типа «у меня соседи варят наркотики» или «у меня за дверью там сосед бьет жену», первая реакция оператора, конечно, будет недоверие и ожидание сумасшедшего на той стороне линии. 4 минуты. Дальше оператору нужно переадресовать эту информацию в экстренные службы и там эту информацию пересказать. Это минута на переадресацию, минута на пересказ. Дальше человеку, который принял эту информацию, нужно передать эту информацию руководству, которое способно отдавать приказы. Еще минута. Еще минута на отдание приказа. Минута на подготовку к выезду или даже вылету. Очень часто звучат обвинения в том, что не пригнали вертолеты. Мы с вами, если что, сейчас на 8-й минуте. Если всего минут было 13, если мы говорим про задержание преступников, да, то у нас остается 5 минут. Мы не знаем, сколько их было на самом деле. Вот есть версия 18, есть версия 13. Но при идеальном раскладе, через там 9 минут, когда люди успели физически добежать до автомобилей, сесть, ну там, схватив перед этим автоматы, расписавшись за них в оружейке, вообще-то, если что, и начать ехать, это уже 8-9 минута. Даже если отдел полиции был, ну, практически за углом, то успеть что-то в этой ситуации невозможно. Это то, что показала последняя атака Хамас. Если целью не является захват заложников в определенной точке и их удержание, то террористы оказываются очень хорошо защищенными. А в данном случае речь о заложниках не шла вообще. Речь шла только об убийстве и поджоге. Поэтому предложить какие-то аргументы на тему того, как можно было бы улучшить вот эту систему, довольно сложно. Если бы дело происходило, условно говоря, на станции метро Юго-Западная, то могла бы уйти команда по системе ДПС о перекрытии дорог, которые выводят за пределы МКАД. Когда мы с вами уже в Московской области, когда мы с вами за пределами МКАДа, у нас там количество дорог, в том числе дорог незарегистрированных, дорог неохраняемых, дорог, по сути, не стоящих на учете ДПС. Хотя мы видим, что изначально машины уезжают по вполне себе асфальтированным и так далее дорогам. Их просто много. И дальше нужна довольно сложная работа по отслеживанию этих машин. При том, что если террористы подготовленные, они могут еще и менять машины по дороге. То есть они могут просто бросить те машины, на которых уехали, пересесть в другие и влиться в общий поток. И пока мы найдем, где они бросили, а если у них есть мост, а у них, очевидно, в этом плане был мост, они их бросят там, где они плохо видны для камер. И с этой точки зрения, если задержанные – это те, кто действительно совершали этот теракт, то работа правоохранительных служб, в общем, заслуживает только похвалы в части поиска и в части скорости реакции. Отреагировать на это так, чтобы пресечь такого рода теракт, практически невозможно без создания запретительно высоких издержек для мероприятия.
Ну, кстати говоря, то, что вы видели в последствиях теракта, вас ничего не смутило? Вы считаете, что полностью была, как это называется, дееспособная система правоохранительная? Я не то, что тут пытаюсь карикатурного вечного спорщика, вечного критика системы изображать. Я к тому, что меня поразила одна вещь, как люди, севшие все-таки в один и тот же автомобиль, не менявшие его, уехали практически до границы страны в Брянской области. Их взяли, и судя по тому, что пишут важные истории и медиазона, да, они ехали по вполне себе этим главным трассам. А Россия все-таки страна, даже в центральной части, инфраструктурно очень бедная. У нас связанность невысокая. У нас есть основные дороги, и они как раз-таки достаточно хорошо перекрываются, контролируются, если включены там, да, соответствующие планы, перехваты и все такое. Вас не удивило, как далеко смогли эти люди уехать?
Нисколько. Ну, опять же, мы не знаем, как они ехали. Есть разные версии в разных телеграм-каналах, группах и так далее. Есть версия, что они вообще ехали федеральными трассами, никуда не сворачивая. Но давайте подумаем о том, что, предположим, они оказались чуть-чуть умнее. Вот назовите мне город, в котором крепко выпивший за городом на шашлыках, условно говоря, водитель не знает, как въехать в город или как объехать большой город, минуя основные въезды. То есть даже в Сибири любой мой друг из любого сибирского города легко объедет по периметру сибирский город, не въезжая внутрь, используя полусельские, вот какие-то такие дороги. Погодная ситуация уже сейчас это вполне позволяла. А мы понимаем, что ситуация с интенсивностью сельских, проселочных и так далее дорог в Сибири, она сильно хуже, чем в Центральной России. Если у них был водитель или кто-то еще, кто им просто нарисовал план таких объездов, чтобы не проезжать сквозь крупные города, то, в общем, это звучит вполне реалистично.
Хорошо, усвоили. Вы произнесли фразу в духе, боюсь переврать, но смысл точно передам, что, надеюсь, ничего специальные службы по итогу теракта делать не будут. Но мы видим такую дежурную, в общем-то, активность сейчас. Начали говорить политики не самые главные, не первоочередные про смертную казнь. И это дежурная, в общем-то, вещь, повторюсь. Мы видим проверки торговых центров и торгово-развлекательных центров. Мы видим рейды в места, где живут и работают трудовые мигранты из Центральной Азии, например, склад Wildberries, да, наблюдали 27 марта 2024 года. Что вы увидели в реакции системы, и видите ли вы что-то нетипичное для нее, и опять же что-то тревожащее, да, исходя из вашего тезиса, лучше бы им ничего не делать?
Ну, я бы тут развел две истории. Во-первых, важно понимать про депутатские высказывания. Важно понимать, что такое парламент и автократия. У них несколько разных функций. Одна из них – это тестирование странных идей авторитарной власти. То, что мы видим сейчас, это скорее хорошие новости. Я уж прошу прощения. Потому что два ключевых наших законодателя, Клишас и Крашенинников, сказали, что обсуждение вопроса о смертной казни, в общем, не актуально. Что касается других странных инициатив. Относиться к ним серьезно, наверное, пока рано. То есть в этом плане нам нужно ждать некоторых инициатив, после чего власть будет ждать реакции на них. То, что общественное мнение после терактов всегда любит агрессивные меры, это, ну, везде так.
А про рейды и про вот эту дежурную, очень отчетную часть проверить мигрантов, торговые центры, ну, то есть все похожие объекты, да, выписать им какую-нибудь бумаженцию, чтобы они провели опрос, вот это вот все.
А вот тут есть две истории, которые я сейчас не могу оценить по пропорциям, то есть нужно ждать, пока придут данные. История номер раз. Это когда приходит проверяющий и обновляет паспорт безопасности. Точнее, паспорт безопасности. Я думаю, все услышали множество раз за эти дни. Нет более бессмысленного набора бумаг, чем паспорт безопасности. Потому что, как правило, он составляется заочно, составляется человеком абсолютно неквалифицированным, в паре с другим человеком столь же неквалифицированным и так далее. Но одновременно поступают сведения о пробных эвакуациях и так далее, и так далее. И опыт всех терактов последних, наверное, больше, чем четверти века уже получается, говорит нам о том, что как раз пробные эвакуации и все возможные подобные мероприятия, когда живые люди реально что-то делают руками и ногами, это очень полезная вещь, очень сильно снижающая риски при терактах и других атаках. То есть не обязательно теракт, может просто начаться пожар. И люди должны знать, что делать, причем знать это на уровне не того, что вот там в углу висит предусмотренный регламентом план эвакуации, а автоматически бежать ногами в определенную сторону. И в этом плане как раз те проверки, которые сопряжены с реально неприятными последствиями для граждан, оказываются при этом полезными. Потому что сама по себе тренировка вот такого поведения очень важна. Причем, еще раз, не только на случай терактов, но и на случай любых экстренных ситуаций. Будь то, не знаю, землетрясение, пожар, что-то еще. Подавляющее большинство из нас просто не имеет опыта, не умеет вести себя в подобной ситуации. А это, на самом деле, очень многокомпонентная вещь. Это то, куда нужно бежать. Это то, как взаимодействовать с другими людьми, чтобы никого не затоптать, и чтобы тебя не затоптали. Это то, на какие сигналы ориентироваться, а какие сигналы игнорировать, что важно, а что не важно. Поэтому, если верна информация о том, что во многих торгово-развлекательных центрах проводятся пробные эвакуации, Это очень хорошая новость для нас с вами всех. Потому что заодно это проверка всей инфраструктуры, и заодно это небольшой образовательный опыт. Есть разные стандарты, но, например, для крупных небоскребов в США стандарт – это раз в полтора года. И проверяющий в этой ситуации не выписывает постановление, ну, то есть он выписывает постановление о проверке, но он не читает журналы. Он заходит в самое людное место и подносит зажигалку к индикатору пожарной сигнализации. И смотрит, насколько эффективно персонал обеспечивает эвакуацию и насколько люди понимают, куда и как бежать. И, исходя из этого, потом собирается за одним столом вместе с охранной фирмой, владельцами, иногда, как по методу Нильса Кристи, с несколькими теми, кто бежал и не добежал, и обсуждает, что пошло не так.
В России вы помните, чтобы такое проводилось, тем более систематически? Потому что на моей скромной памяти каждый раз эти разговоры после крупного пожара или крупного теракта, и каждый раз ничем это не заканчивается. И сейчас все, конечно, вспоминают «Зимнюю вишню» и говорят, что ну, это ненормально, что большая часть жертв от пожара, и люди в том числе погибли, потому что выйти не могли.
Систематически не помню. Отдельные исключения были. И я знаю отдельных собственников, которые ставили такие эксперименты в своих помещениях. Это, условно говоря, 5% или 15% оценить сложно. Это совершенно точно не массовая и не повседневная вещь. Что касается административных экспериментов такого рода, я про них не знаю, но из этого не следует, что их никогда не было. Но базовая модель проверок, конечно, это убедиться в том, что в журнале инструктажа по технике безопасности есть все необходимые подписи, и все, кто был допущен к работе, перед этим расписались в журнале по технике безопасности, по пожарной безопасности, по еще чему-нибудь. И это принципиальный дефект российской системы контроля и надзора, потому что там, где особенно речь идет про опасность для жизни, они продолжают работать так, как будто бы единственное, что их интересует, это соблюдение формальных правил. В результате мы добиваемся соблюдения формальных правил там, где это не нужно. Мой любимый кейс всегда – это план эвакуации в магазине, который состоит из одной комнаты.
Будет квадратик и стрелочка, ведущая к единственному выходу, конечно.
Да, что повышает издержки. И при этом тотальное нарушение правил в крупных сложных комплексах. Ну, мой любимый пример – зайдите, пожалуйста, в здание Высшей школы экономики на Мясницкой. А это старое здание. И попробуйте представить себе, что вы убегаете от пожара. И подумайте, сколько у вас открытых выходов, где и сколько вам бежать до ближайшего открытого выхода. Я не буду перечислять там бесконечное количество вузовских зданий, в которых из соображений безопасности работает только один вход, при том, что само здание может быть совершенно гигантским. Не знаю, Иркутский технический университет. Помещение, вбирающее в себя 20 тысяч человек, такая буква «Ж». Работает один центральный вход, все остальное закрыто на замки. И это постоянный конфликт между, парадоксальным образом, людьми, которые борются за безопасность других людей, условного МЧС, и людьми, которые думают, что борются за безопасность других людей, хотя они не имеют к этому никаких оснований, условного ФСБ и всего, что с этим связано. Которые считают, что все должно быть закрыто, чтобы ни в коем случае террорист не пробрался через открытую разблокированную дверь.
Известный анекдот про то, что в школе одно окно с решеткой в классе, а другое просто так, потому что приходили и пожарные, и ФСБ, и по требованиям антитеррористической безопасности должна быть решетка, а по требованиям пожарной ее быть не должно. Давайте про силовиков поговорим, вернемся к тому, что, опять же, многие отметили после теракта в Крокус-Сити-Холле, показная жестокость по отношению к уже обезвреженным, безоружным подозреваемым. Что это для вас? И часто звучит, что для ФСБ, конечно, это ничего нового, да мы про их методы все давно все знаем, но показывать это было до этого не принято. Я бы разделил, пожалуй, вопрос на два. Во-первых, для вас это действительно показатель того, что они начали чего-то демонстрировать, или мы просто стали внимательнее смотреть после последнего, да, большого теракта и до этого старались не замечать аналогичных случаев, или там действительно есть вот эта интенция «посмотрите, как мы можем ухо отрезать». И вторая часть вопроса. В этой показательности действительно что-то есть новое, симптоматичное?
А я бы парадоксальным образом собрал это обратно вместе. Мне кажется, что в целом публичная демонстрация жестокости, примерно начиная с убийств кувалды ЧВК «Вагнер» через Адама Кадырова, постепенно двигает всю систему к совершенно другому уровню публичной лояльности к жестокости, к истязаниям. Тут очень важно различать истязание и пытку. Пытка – это действие, направленное на получение какого-то целерационального результата. Где ты спрятал награбленное, или какой код мины, или где лежит эта мина. А истязание – это действие, совершенно лишенное некоторого рационального смысла. И очень важно понимать, что внутри правоохранительных органов много лет пытка условно в экстренной ситуации оправдывалась. То есть, если нам нужно узнать, где лежит мина или там что-то еще, то, в общем, пытать можно. Это было такое типичное мнение типового милиционера. Ну, или полицейского, соответственно, в последующие годы. А истязания всегда, во всяком случае, в диалоге с внешними людьми осуждались. То есть, зачем бить человека, если он уже все сказал? Или если он и так не запирается, или. Мы наблюдаем классические истязания. Потому что если те, кого задержали, это действительно преступники, очевидно, что в отношении них уже есть довольно большой набор доказательств. И, в общем, даже их признание, что тоже является поводом для пытки в отдельных случаях, в общем, особо уже никому не нужны. Потому что если их сумели найти, значит, информации уже очень много. И с моей точки зрения, первым шагом стали пригожинцы с кувалдой, вторым шагом стал Адам Кадыров. И все это в сумме привело нас к вот этой полудетско-полублатной логике. А если им можно, почему мне нельзя? То есть так же, как я не могу объяснить своему 4-летнему ребенку, почему если Джону можно бегать, ему бегать нельзя, я не могу ему объяснить, что Джону тоже нельзя бегать. Просто Джона не успели поймать и остановить, и объяснить, что ему нельзя бегать. И это такая совершенно блатная логика. Мы должны доказать, что мы можем быть столь же зверями, столь же сумасшедшими, сколь все, что происходит вокруг. Это аргумент из разряда, если в Гуантанамо можно, почему нам нельзя? Нет, в Гуантанамо тоже нельзя. Но донести эту логику до нормального российского правоохранителя – задача забавная, но мне ни разу не удалось ее решить.
А сдвиг системы в этом направлении, он какую цель преследует? Начальство иначе подумает, что мы плохо работаем, мы таким образом к тому же компенсируем, да, как бы то, что произошло в Крокус-Сити-Холле в глазах, в первую очередь, начальства. Вот как ретиво умеем или что? Почему они глядят на Кадырова и на покойного Пригожина?
Я не думаю, что здесь есть какая-то некоторая целенаправленная деятельность. Я думаю, что это просто вот реакция системы, то, как ведут себя рядовые оперативники, которые не то что преследуют какую-то цель. Они видят, ага, вот теперь так можно. А это ж прикольно отрезать ухо и в рот запихнуть.
И показать это. Тут главное, что показать.
Да, и показать это. И нам за это ничего не будет. Так вообще круто.
Как вам кажется, внутри какие-то будут оргвыводы сделаны? Потому что я понимаю, что мы ходим по общим местам, все после теракта по ним ходят, но снова обратили внимание на ФСБ, на совершенную непогрешимость, да, в рамках системы, совершенную безответственность в том смысле, что чего бы ни произошло, ФСБ всегда ни при чем. Как вам кажется, может, какие-то отставки будут, что-то они там проанализируют?
Ну, публичных отставок точно не будет. Тут я готов прямо ручаться. Потому что ну, у нас просто это не практикуется. Будут ли какие-то неформальные последствия, в смысле, погрозят ли кому-то пальчиком в частной интеракции, это сложно прогнозировать.
Ну, то есть по правилам системы провал был бы, если бы не поймали, если бы ухо не отрезали?
Нет. Если бы не поймали, был бы провал. Если бы не стали отрезать ухо и избивать, и вот в таком виде привозить в суд, для меня, честно говоря, это некоторое удивление, что решили так делать и так вести в суд. Мне кажется, что это довольно необычная и новая история, поэтому тут я несколько удивлен.
Хорошо. У меня есть, собственно, очень общий вопрос про то, как за два последних года поменялась силовая система, как на нее повлияло полномасштабное вторжение. По вашему желанию, говорить про армию или нет, обсуждать ее или нет, но спецслужбы и полицейские силы, включая Росгвардию, крайне интересно, какие переживают мутации, потому что, опять же, поверхностное впечатление, что не могут не поменяться. Страна и система государственной власти буквально воюют, и есть вызовы, которые, даже если не новы сами по себе, их масштаб прежде не встречался. Ну, во-первых, собственно, СВО, да, проваленное. СВО, в том числе по вине ФСБ, неправильно оценили, не случилось блицкрига, не специальная военная операция, как в Грузии 2008-го, а прям война. Тиражирование, вынужденное в куда более враждебной, причем среде, опыта оккупации, впервые серьезно полученного в Крыму, ну или, можно сказать, в Чечне. И чеченский сценарий, кажется, вот на этих аннексированных или просто оккупированных территориях ближе, поскольку, мягко скажем, не теплый Севастополь, да, и действуют украинские спецслужбы, которые буквально проводят акции уничтожения коллаборантов или подрывы. Мятеж Пригожина — чертовски нетипичная вещь, и последующий его такое почти открытое устранение. Навальный, наверное, какая-то проблема. Ну и, само собой, противодействие украинским спецслужбам не только в оккупированных территориях, но и в глубоком тылу. И Крымский мост взрывали, и занимались убийствами людей. Украинские коллеги российских силовиков, кого там недавно Малюк, глава ВСУ, вспоминал, татарского Киеву Царёва Прилепина, да, вот эти покушения. Кажется, это все должно было повлиять на систему.
Смотрите, тут есть истории, про которые я не могу говорить. В смысле, потому что просто не знаю. Я бы принципиально не сравнивал Крым и последнюю военную ситуацию, потому что в Крыму практически не было локального сопротивления. А это, собственно, было то, что оказалось неожиданным и то, что изменило поведение силовиков. И самое ужасное здесь – это накопление опыта нерегламентированного насилия. Я не говорю сейчас про нелегитимный. Я говорю сейчас про нерегламентированный. Потому что так или иначе есть некоторые правила, которые даже в части пыток тем или иным образом описывают, что можно, что нельзя. То есть вот, условно говоря, 3 года назад снимать на камеру и выкладывать было нельзя. При том, что все понимали, что они происходят. Здесь есть открытый вопрос о пропорции разных представителей. В свое время Асмик Новикова с авторами в книжке про тогда еще милиционеров, прошедших через Чечню, блистательно показала, как этот опыт меняет их модель поведения по отношению к тем людям, с которыми они сталкиваются, возвращаясь в, назовем так, местам постоянной дислокации. Это очень-очень тяжелый, травматичный опыт, который, судя по всему, ощутимо меняет поведение людей. Причем очень важно его накопление. То есть, когда человек съездил один раз в жизни на 2 недели, это одно. Когда человек съездил в 3 командировки по 4 месяца каждая, это совершенно другое. Чего мы сейчас не понимаем? То насилие, которое организовано на оккупированных территориях и непосредственно на линии фронта, оно организуется преимущественно вооруженными силами или преимущественно сотрудниками полиции, ФСБ и так далее, правоохранительных органов на регулярной основе. И в этом случае у нас есть 2 совершенно разных группы последствий, оценить сравнительную вероятность которых мы пока не можем. Вариант номер 1. Если это преимущественно организовывается силами вооруженных сил, то это люди, которые сначала уйдут обратно, ну, когда-нибудь, когда это кончится, уйдут обратно в военные городки, но потом вернутся обратно к мирной жизни. Через какое-то время, будь они мобилизованы или будь они контрактники, потому что контракт тоже в России долго не длится, и требования к контрактникам по здоровью довольно высокие. Соответственно, лет в 40-45 их, как правило, демобилизуют. И мы получаем людей с развитым опытом нерегламентированного насилия в мирной жизни. И это опасность там для их жен, детей, матерей, отцов, братьев и так далее и тому подобное. Да, то есть афганская модель. При том, что, судя по всему, через войну в Украине пока что прошло меньше людей. То есть погибло гораздо больше людей, чем на войне в Афганистане. Но пока что прошло сильно меньше людей, чем через войну в Афганистане. потому что Афганистан – это была война срочников длительностью в 10 лет. Но и уровень насилия был совершенно другой. То есть это была страшная травма, да, но у нас через войну в Афганистане прошли миллионы человек при примерно 15 тысячах погибших советских солдатах. И это совершенно не та пропорция, которая у нас есть сейчас. То есть опыт наблюдения гибели друга, сослуживца и так далее у среднего российского солдата, который участвует во вторжении в Украину, гораздо более вероятен, чем у человека, который прошел Афганистан. А это очень важный предиктор бытовой агрессии. Это мы очень хорошо знаем по массе исследований. Вторая история – это ситуация, когда у нас люди из этих регионов, пережившие вот этот опыт насилия, начнут, что разумно, из разрушенных своих городов постепенно перемещаться в другие места. Понятно, что там почти не осталось молодых мужчин. Но молодые мужчины – это главный источник агрессии. Но это тоже высокорисковая история. И, наконец, последнее – это если в этом насилии, что мы не можем сейчас доказать, широко используются люди, которые в прошлой жизни были сотрудниками правоохранительных органов. Это самый большой кошмар, потому что насилие условно со стороны бывших афганцев и новоприехавших будет еще как-то контролироваться. А изменение градуса насилия со стороны действующих правоохранителей будет контролироваться гораздо слабее, особенно учитывая то, что начальство будет смотреть немножечко сквозь пальцы на то, что вот он герой спецоперации.
Ну и практики вот этих подвалов и пыточных комнат, которые как бы тоже нормализуют внутри системы. Мне же ничего за это не было, а вон и после Крокус-Сити-Холла ухо можно, оказывается, было отрезать, и начальство не то что не пожурило, наградили, да, всех, кто в этом участвовал. То есть это превращает вот эту систему, которую неловко называть правоохранительной, в окончательно карательную, и это полбеды. Беда в том, что она будет еще неконтролируемой. Вот это насилие в ней будет как бы стихийным, да? Мы все тут, опять же, по-либеральному, любят же нас карикатурно изображать, товарищи пропагандисты, вот эти либералы вечно стонут. Либералы вечно стонут про то, что уровень репрессий возрастает. Но он и вырастет, но неконтролируемо, не то, что там государство прикажет, или не обязательно, да, оно прикажет. Само это сообщество, сами институты будут готовы и воспримут все эти методы. Можно так утрированно попробовать сказать, что такое ужасное будущее нас ждет?
Ну, без стопроцентной уверенности, безусловно. Потому что очень важно, как это будет интерпретировано раз, и как это будет воспринято на тему, кому можно. Потому что важно понимать, что люди из ФСБ – это во всех остальных системах враги номер один. И если это будет интерпретировано внутри системы как зверство отдельных КГБшников, да, в нашем случае ФСБшников, первоотдельцев и так далее, это одна история. Если это будет интерпретировано, как теперь это можно всем, это другая история. Но мы не можем спрогнозировать, как это сработает. То есть сработает это в режиме «вот звери до чего докатились, и наш тут такой же, вот он сидит». Или это в режиме «теперь и нам можно». Для того, чтобы это прогнозировать, нужно хорошо понимать, как устроена система пыток и фильтрации на оккупированных территориях. Мы этого сейчас не понимаем, потому что, возможно, она организована силами армии, возможно, силами Росгвардии, возможно, силами ФСБ, возможно, силами командированных сотрудников полиции. И вот насколько туда вовлечены массовые силовые структуры, а именно армия и полиция, это будет очень важным предиктором. Но сейчас поступают очень разноречивые сведения, и мы, в общем, не знаем.
Ну, да, боюсь, придется убедиться на личном опыте. Последний вопрос тоже про войну и про силовую систему. Там вообще как воспринимается война? Это для них пир во время чумы? Ну, то есть небывалые возможности для карьеры? Или там скорее мотив, ну, надо что-то шевелиться, и нужно исполнять, что начальство говорит, чтобы самому не оказаться на фронте так или иначе и не очутиться посреди сослуживцев, которые идут в мясной штурм? Кстати говоря, учитывая размер и многосоставность этой силовой системы, вполне допускаю, что для одних это как раз пир, для других такая полноценная война и желание провести ее как раз в тылу, а не оказаться на передовой.
Про армию это вопрос, ну, почти не ко мне. Все, что я могу сказать, это то, что армия внутри – это крайне неоднородная история. не говоря уже про формальные признаки, типа контрактники, призывники, офицеры, рядовые и так далее, и так далее. Разные рода войск. То есть взгляд на мир капитана РВСН и взгляд на мир пехотного капитана, да, то есть капитана сухопутных войск, могут вообще не иметь между собой ничего общего. Но главное в данном случае – это история про модус операнди. Можно думать все, что ты хочешь. Но у тебя есть конкретная поставленная задача, ты должен ее исполнять. У мобилизованных это бывает не так, но это преимущественно рядовой состав, и в этом плане проблемы индейцев не очень волнуют шерифа. Поэтому сказать что-то единое о настроениях армии – это очень-очень сложно. Армия очень-очень разная внутри по многим параметрам. Росгвардия после последних реформ стала практически неотличима от армии, с той разницей, что у некоторой небольшой ее части, подчеркнем это два раза, слово «небольшой», есть опыт борьбы с публичными мероприятиями. Но вообще Росгвардия довольно равномерно размазана была по территории России. Поэтому у огромного количества бригад и батальонов Росгвардии просто не было технически шанса поучаствовать в разгоне чего-нибудь публичного. Ну или, во всяком случае, делать это регулярно. То есть, да, у нас есть несколько подмосковных и подпитерских подразделений, которые занимались этим на регулярной основе, но все остальное – это, в общем, либо редкий опыт, либо отсутствующий. И мы пока что не понимаем толком. То есть, опять же, очень разные свидетельства. И моя личная гипотеза, что это история про разные участки фронта. Насколько выходцы из полиции, росгвардейцы и так далее, вовлечены в какие виды деятельности. А это, собственно, принципиальная вещь. Потому что то, что мы знаем, это то, что это структуры, которые всегда работают сепаратно. Но вот, условно говоря, когда у нас занята Авдеевка, и линия соприкосновения ушла за пределы города, вот город контролируют военные или росгвардейцы, или вообще командированные полицейские. По фотографиям мы видим совершенно одинаковый камуфляж с совершенно одинаковыми звездочками. То есть они не едут на фронт в, условно говоря, серой полицейской форме. Ну, что, в общем, говорит о том, что у них есть мозг. То есть это, по меньшей мере, рациональное действие. Вот. То же самое с Росгвардией. То есть различить на съемках иногда можно, но понять пропорции невозможно.
Как, в общем, и чего они думают, если это вообще продуктивно, как вы сказали. Кажется, нужно завершать и прощаться. Спасибо вам гигантское.
Да, спасибо.
Это был Иван Марков, специалист по правоприменению в России, работающий сейчас в США. Есть ли письма, которые хочется прочитать из числа тех, что пришли на адрес podcast@sobakameduza.io? Скорее нет, вернее так, есть послания, которыми смиренно делиться я не буду с широким кругом людей, они довольно незрелые и оскорбительные, и придумал я, конечно же, мстительную отповедь, как бы мне поругаться на вас и как показать свое превосходство, но нет, не буду я, тем более в такие дни, этого делать, повторюсь, буду смирять себя, но сказать спасибо не забуду всем, кто поддерживает «Медузу финансово», продолжайте, пожалуйста, и агитируйте товарищей это делать, это важно, это серьезно, к сожалению, у издания нашего с деньгами проблемы, а надежнее, чем вы, аудитория, наши слушатели и читатели, союзника у нас нет, вы уже являетесь самым главным поставщиком ресурсов для работы редакции и самым, повторюсь, надежным. Все инструкции о том, как стать нашим жертвователем, есть в описании к этому подкасту, не скупитесь, пожалуйста, также на лайки, комментарии, подписку, особенно в YouTube, на этой платформе это все особенно действенно. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.